Глава 34. Последняя карта Вендрамина. Неделя, последовавшая за событием в Лидо, была неспокойной. Венеция наполнилась тревожными слухами, и теперь днем и ночью ее патрулировали вооруженные отряды. Солдаты, первоначально собранные сюда для защиты государства, ныне подавляли беспорядки среди своенравных горожан. Лев святого Марка прижался к земле в ожидании удара кнута. В доме Пиццамано, несмотря на гордость за бесстрашие Доминику, проявленное им при исполнении своего долга, это была неделя траура. Граф понял, что республика при смерти, и часы ее сочтены. Видя его мрачное настроение, Вендрамин не решался напомнить ему, что Пасха уже наступила, а дата свадьбы остается неопределенной. Он колебался еще больше, потому что события лишили его свойственной ему настойчивости. Он потерял свое политическое влияние в среде Барнаботти, в результате чего его надежды на брак с Изоттой быстро таяли. Его бесил недостаток собственной предусмотрительности. Ему следовало безжалостно отмести все сомнения, пока в его власти было диктовать условия, а он был деликатен до глупости и слишком доверчив. А что, если упрямый граф и холодная, надменная его дочь теперь откажутся платить подписанный ими вексель? Эта мысль терзала его гораздо больше, чем боязнь ареста. Вдобавок, Вендрамин никогда так не страдал от безденежья, поскольку доверие к нему со стороны кредиторов было окончательно подорвано. Он не мог позволить себе таких расходов, как в прежние времена, когда его содержала предательница виконтесса, неограниченно сужавшая Леонардо деньгами к его же погибели. И в казино никогда не вернуть ему прежнего престижа из-за того удара шпагой на дуэли, полученного от мистера Мелвилла. Сегодня никто не одолжил бы Вендрамину даже цехина. В отчаянии он втайне отправился к Лальману с перечнем предлагаемых услуг, но посол не очень вежливо указал ему на дверь. Вендрамин заложил или продал большинство своих драгоценностей, и теперь у него почти ничего не оставалось, кроме великолепной одежды. Положение было безвыходным, и он не знал, что его ждет, если Пиццамано не сдержит слов. Неопределенность становилась невыносимой. Несмотря на то, что настойчивость в сугубо личном деле могла вызвать негодование в грозные для страны времена, никакие сомнения уже не могли удержать Вендрамина. Поэтому-то по окончанию пасхальной недели он отправился на поиски Изотты и застал ее на лоджии, выходящей в сад, где все вновь зазеленело, воздух уже наполнился нежными ароматами, а ранние розы выпустили бутоны навстречу теплым лучам солнца. Изотта приняла его с той холодной любезностью, которая всегда раздражала его даже больше, чем открытая неприязнь. С неприязнью он мог бороться, а равнодушие заставляло его опустить руки. Слегка склонившись, высоко и статно опершись на перила лоджии и придав своему звучному голосу тон просителя, он напомнил ей, что уже больше недели прошло с той Пасхи, которую она обещала ему счастье назначить день их свадьбы. Изотта не проявила и тени нервозности, лишь посмотрела на него в упор глазами, полными меланхолии. «Если бы я сказала вам, Леонардо, что намереваюсь подстричься в монахини, вы бы противились такому желанию?» Понадобилось какое-то время, чтобы понять значение ее слов, после чего он вспылил. «Был бы я мужчиной, если бы не воспротивился. Вы с ума сошли, Изотта?»
А разве разочарование в земном существовании — это сумасшествие? Для меня это значит осознать суетность мира, сосредоточить все надежды на будущей жизни.
Для такой, как вы, это не меньше, чем сумасшествие. Оставьте это женщинам убогим, безобразным или немощным, пусть им достанется хоть это утешение за великолепие жизни, в котором им отказано. Сумасшедшие или здравомыслящие — вы должны помнить, что предназначены совсем не для такой жизни. Но разве посвящение себя Богу не превыше любого предназначения человека? Вендрамин подавил закипавшую в нем ярость. Сколько сил отдано в погоне за удачей, которая теперь, как он почувствовал, опять ускользает от него. Допустит ли Бог посвящение, ставшее следствием заблуждения? Вы полагаете, что на небесах не обладают чувством чести? И тут он неожиданно задал ей еще один вопрос. «Вы говорили своему отцу об этих безумных намерениях?» Изотта нахмурилась при явном намеке на скандал, который вполне способен устроить Бернаботта. «Я намерена сказать ему сегодня». «Боже мой! Так вы серьезно утвердились в этом намерении, в этом мошенничестве? Силы небесные! И вы думаете, что граф одобрит ваш выбор? Ваш отец, слава богу, человек чести, верный данному им слову. Не питайте иллюзий на этот счет, Изотта. Я добросовестно выполнил свою часть нашего договора, и он не посмеет обмануть меня с заслуженным вознаграждением». Она отпрянула от него. «Вы сочли бы наградой взять в жены нерасположенную к вам девушку?» У Вендрамина было такое чувство, будто он бился головой о холодную твердую стену из вероломства и упорства. Ярость ослепила его, клокотала в груди, душила. «Девушка», — молвил он хриплым голосом, — «это вы, девушка? Вы?» Изотта взглянула на него, удивленная таким выпадом, и он грубо, отвратительно захохотал ей в лицо. «Вы даже настроены подстричься в монахини, вступить в мошеннический брак с Господом? О, я понимаю вас. Вы хотели бы обмануть меня сейчас таким же образом, как обманули раньше, когда солгали, убеждая меня в невинности своего визита в логово негодяя. Так ли просто будет вам убедить в этом вашего отца? Вы намерены рассказать ему?» Вендрамину показалось, что еще не все потеряно. «Видит Бог, да, если вы не захотите выполнить обещание, данного мне». Он думал этим сокрушить ее, но Изотта смотрела на него с прежним пугающим спокойствием. «И такую вот развратную, лицемерную и лживую мошенницу вы по-прежнему желаете взять в жены ради приданого? Это поистине благоразумно. Смейтесь сколько угодно, я заработал вас, и мне заплатят. Даже если вы оспариваете меня у Бога, хоть у Бога, хоть у дьявола. Позовите, пожалуйста, сюда моего отца и моего брата». «Зачем? Что вы собираетесь сделать?» «Если вы их позовете, то сможете все раскрыть. Я буду разговаривать с вами только в присутствии моего отца». Он гневно посмотрел на Изотту. Какой неуступчивой и настойчивой она могла быть в своем спокойствии, которое ему никак не удавалось смутить. «Помните, что я сказал. Вы предупреждены. Или вы исполните данное вами клятвенное обещание, или граф Пиццамана узнает, что его дочь распутница». Впервые у нее вырвался возглас негодования. «Вам не мешало бы вспомнить, что у меня есть брат?» Но эту угрозу он встретил презрительным смехом. «Как же помню! Героический Доминико! Вы пошлете его добиваться от меня удовлетворения за пятно на репутации сестры. А если он вдруг решит, что это дело совсем иного свойства, чем палить из пушек по французскому кораблю с безопасного расстояния?» Он выпрямился. «Пришлите вашего юного героя ко мне, пришлите. Вам, наверное, доводилось слышать, что я-то могу постоять за себя, когда вас поддерживают три головореза? Да, об этом я слышала. Зовите, наконец. Чем дольше вы медлите, тем большее отвращение я к вам испытываю. Судите сами, как эта беседа примиряет меня с нашей свадьбой». «Ба!» — отпарировал он. «Ваше лицемерие вызывает у меня тошноту. Вы пускаете его в ход, чтобы подкрепить свои лживые отговорки». Произнося эту тираду, он направился вдоль лоджии, чтобы выполнить, наконец, ее требования, и обнаружил, что в этом уже нет необходимости. Граф Пиццамана и Доминико были уже в комнате рядом. Увидев их, он вдруг испугался. Многое ли они услышали? Что нужно рассказать им для объяснения? Вендрамин оказался в положении, обычном для всякого шантажиста. Он мог надеяться на успех лишь до тех пор, пока не сделано разоблачение, которым запугивают жертву. Так и здесь страх Изотты перед разоблачением мог быть средством осуществления его желания, Но само разоблачение, позорящее ее, не могло принести ему никакой пользы. И теперь он стоял в некотором замешательстве перед строгим, требовательным взглядом графа.